Крыму 19 часов.
В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк, и сегодня в выпуске новостей вы узнаете о таком. Мобильный госпиталь российских военных в Ялте начал принимать больных коронавирусом. Ветераны крымско-татарского движения призвали отпустить фигурантов так называемого белогорского дела «Хизбут-Тахрир». И в МИДе Украины подчеркнули, что Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. Напомню, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ, а также 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы. И также вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию International Politic. Кулеба отметил, что ведомство ищет креативные способы для переговоров по поводу Крыма и Донбасса и подчеркнул, что Украина никогда не откажется от своей территории. По его словам, решение этих вопросов – это дело дипломатии, так как в истории есть много примеров того, как страны с несовместимыми позициями пришли к соглашению спустя долгое время. Глава МИД Украины подчеркнул, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с так называемым русским миром окончательный. Все остальное – вопрос времени и дипломатии, утверждает Дмитрий Кулеба. Напомним, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джипар на прошлой неделе в эфире радио «Крым Реалии» рассказала, что по итогам саммита Крымской платформы, который планирует провести в мае следующего года, будет принята соответствующая декларация.
Будь-який саміт – це серйозна підготовка. Будь-який саміт має follow-up, тобто домовленості, які під час саміту відбуваються. Сам саміт як фізичний акт демонстрації і сигналів. Окрім того, ми вирішили, що важливою частиною цього виміру буде підписання декларації. Ми зараз фіналізуємо цей драфт, це документ, який Україна візьме в роботу і відкриє його для приєднання всіма бажаючими країнами. Цей документ буде фіксувати, що фактично Російська Федерація є країною-агресором, країною, яка порушила міжнародне право. Політика невизнання, політика тиску на Російську Федерацію, зокрема, буде робитись увага на основних акцентах наслідків і мілітаризації, порушення прав людини і положення кримських татар. Це буде прописано в декларації. Єдине, що це не буде великим документом, тобто це політичний документ, який, якщо країна приєднається, вона таким чином демонструє, що вона ніколи не визнає спроби анексії з боку Російської Федерації або зміни статусу Автономной Республики Крым та міста Севастополя через російську окупацію.
Также именно Джипар отметила, что саммит важно провести не в онлайн-формате, а при физическом участии лидеров стран.
Наступного року буде саміт Кримської платформи. Наразі ми працюємо над датами. Дійсно, лунало кілька дат в інформаційному просторі. Підкреслю, що для нас, для президента України, важливо провести цей захід фізично. Не в Zoom-форматі, не в ETC, для того, щоб лідери країн, керівники інших країн приїхали до Києва, і ми могли відбути цей саміт, який буде присвячений Криму.
Также первый заместитель министра иностранных дел Украины подчеркнула, что стратегической целью страны остается деоккупация Крымского полуострова.
Стратегічна мета України – це деокупація. Для того, щоб до цієї точки, да, до цієї ultimate goal, мети дійти, ми маємо розробляти тактичні кроки. Кримська платформа – це один з таких кроків. Він не буде виключати всі інші дії. Він це така спроба систематизувати під одну парасольку всі наші зовнішньополітичні заходи, які стосуються Криму. Тобто це буде ефективніша політика стосовно Криму.
Напомним, что власти Украины активно привлекают страны Европейского Союза и Запада к участию в Крымской платформе по деоккупации полуострова. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, ранее заявила, что российская сторона готова участвовать в таком формате, если на этой площадке будут обсуждать проблемы полуострова от водоснабжения до транспортного сообщения. Вопрос принадлежности Крыма, по мнению российских властей, закрыт.
Крым в центре внимания.
В Крыму за сутки зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 с бессимптомным течением заболевания. Об этом сегодня утром сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества 295 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 48 среди контактных по ранее заболевшим. Всего в Крыму коронавирусной инфекцией заболел 24 191 человек, выздоровели более 18 800 пациентов, умерли 483 человека, в том числе 8, за последние сутки. Напомним, на прошлой неделе подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается в феврале-марте следующего года. Согласно прогнозу, в это время может происходить до 500 заражений в сутки.
Прогнозы проверены временем, то есть те прогнозы, которые коллеги давали, завтра Кубышкин, вот Анатолий Владимирович будет докладывать ситуацию, те прогнозы, которые давали, мы соразмеряем с теми цифрами, которые были в реалиях, плюс-минус там совпадают, ну то есть по крайней мере тренд действительно есть, то есть я имею в виду, что мы понимаем, в какую сторону движемся, понимаем, то есть на какое количество заболевших надо готовиться, понимаем худшие ситуации. Сегодня у нас около 350 заболевших в день. В принципе, мы с коллегами уже полностью тут сидели, перемывали всю ситуацию и в одну и в обратную сторону. Ну, считаем, что пик – это 500 заболеваний в сутки, то есть как бы мы к нему готовимся. Этот пик февраль-март, мы планируем, что он будет так или иначе. Поэтому мы, опять же таки, понимая, то есть как бы эти худшие, в этом мы считаем, что это будут верхние показатели, соответственно, мы к ним готовимся.
В Севастополе тем временем зарегистрирован 81 новый случай COVID-19. Заболевшие – это люди в возрасте от 3 до 86 лет. Об этом говорится в сообщении российского правительства города. Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 6509 человек, выздоровели 6024 пациента и 223 человека скончались. Отметим, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.
Новости на радио Крым. Реально.
И в продолжение темы, мобильный госпиталь российских военных в Ялте начал принимать больных COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве обороны соседней России. Ведомство утверждает, что все поступившие граждане были осмотрены медицинскими специалистами и продолжат получать необходимую помощь в отделениях мобильного госпиталя. Уточняется, что все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Количество принятых пациентов в российском министерстве не уточнили. Напомним, что на прошлой неделе медицинский отряд Черноморского флота России приступил к развертыванию мобильного госпиталя для больных коронавирусом в Ялте. Такое поручение до этого дал российский президент Владимир Путин. Аналогичный госпиталь российские военные также развернули в Симферополе. В Минобороны России сообщали, что каждый мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек.
Крым в центре внимания.
Обвиняемую в госизмене жительницу Севастополя в Лефортово избивала сокамерница. Речь идет о женщине пенсионного возраста Галине Довгополой. Ее уже перевели в другую камеру следственного изолятора после того, как ее неоднократно избила сокамерница. Об этом сообщили в общественной наблюдательной комиссии Москвы. Официальной информации от администрации СИЗО или Федеральной службы исполнения наказаний России относительно избиений Довгополой сокамерницей нет. Напомним, что в ноябре прошлого года в ФСБ России сообщали о задержании в аннексированном Севастополе женщины по подозрению в шпионаже в пользу разведки Министерства обороны Украины. За развитием дела следит Крымская правозащитная группа. Ее руководитель Ольга Скрипник ранее рассказывала, что в этом деле есть и другие фигуранты.
С самой Галиной, в принципе, сейчас связи нет, она находится в СИЗО. Есть больше информации, но, увы, в связи с ситуацией с Галиной, любая сейчас озвучка некоторых фактов может только ухудшить ее положение. Но то, что точно можно сказать, что под угрозой именно в этом деле находится не только Галина, так как понятно, что в этом деле рассматриваются и другие люди, поэтому есть угрозы для других людей, которые там в разный способ с ней взаимодействовали. Что касается родственников, туда у нее родственники есть, как и в Крыму, так и на подконтрольной территории. территории, с ними есть определенная связь, да, насколько она возможна. Они пытаются, да, предпринять все действия для того, чтобы Галина получила тоже необходимую правовую помощь.
Также Ольга Скрипник рассказала, почему считает это дело политически мотивированным и какие особенности есть у ведения таких процессов.
Те люди, которые в тот или иной способ, по мнению ФСБ, помогают Украине, они преследуются уголовно. Более того, поскольку обвиняют по статье «Государственная измена», то это очень жесткая санкция. Она предполагает только лишение свободы и там большие сроки от 12 до 20 лет. Тут уточню два момента. Первое – это практика незаконных методов следствия, которые применяются еще на этапе расследования. Это и фальсификация доказательств, иногда это пытки или психологическое давление, а в том числе недопуск адвокатов или давление на людей, чтобы они отказались от адвокатов, которые нанимаются семьями. Такая практика действительно весьма, скажем так, повсеместна в политических делах. Например, так называемые диверсионные или шпионские дела, или дела по государственной измене. Практически в большинстве этих дел мы фиксировали все такие незаконные методы следствия. О закрытости, да, информации, то действительно такие дела, где идет обвинение в так называемом там шпионаже, диверсии или государственная измена, обычно им дается, скажем так, гриф государственной тайны. В основном на основании того, что в ходе этого дела могут быть озвучены фамилии сотрудников ФСБ, спецслужб и других органов России. Вот дело просто секретится.
Отметим, что Галина Довгополая находится в следственном изоляторе Лефортово в Москве. В течение 2020 года ей несколько раз продлевали меру пресечения.
Новости на радио Крым. Реально.
Ветераны Крымско-татарского национального движения призвали отпустить фигурантов так называемого «Белогорского» дела «Хизбут-Тахрир». Напомним, что обвинение в России на прошлой неделе запросило для троих крымчан сроки заключения от 13 до 19 лет. Лидеры Крымско-татарского национального движения считают, что обвинение против фигурантов этого дела бездоказательно и базируется на показаниях скрытых свидетелей, которых никто не видел, вымышленных имен, а также по показаниям одного-двух свидетелей, которые обвиняют целую группу мусульман в терроризме. Адвокат Эдем Смедляев ранее в эфире «Радио Крым Реалии» также рассказывал, что доказательства вины подозреваемых предоставлены, по его словам, не были.
Обвиняются в терроризме, участие в террористической организации «Хизбут-Тахрир», отец и сын Омеровы, Энверага и Риза, и Джипаров Хайдар. Обвинение, прокурор выступил с прением. Прения были очень короткие, буквально минут пять. Проходили прения. Так и не ясно стало, каковы все-таки доказательства вины ребят. Мы не услышали ни о оружии, мы не услышали ни о каких готовящихся либо совершенных террористических актах. Мы ничего не услышали, что связано именно с терроризмом. И прокурор после вот такого лаконичного прения запросил ребятам, я считаю, что вообще драконовские сумасшедшие сроки, а именно попросил Энверага Омерову 19 лет, Хайдару Джипарову 18 лет, Резе Умеру 13 лет в колонии строгого режима.
Напомним, что в июне прошлого года в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах прошли обыски. Российские силовики тогда задержали 8 мужчин. В ФСБ России сообщили, что следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела по статье «Организация или участие в деятельности террористической организации» и касается «Хизбут-Тахрир». Украинские правоохранительные органы тогда открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с арестами крымчан, а также призвала усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.
Новости на радио Крым. Реалии.
В Ленинском районе Крыма зарегистрировали два случая бешенства лис. Один из них был выявлен на территории урочища Насыр Калиновского сельского поселения. Еще один в 2 километрах от села Азовское Ленинского района. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России Комитета ветеринарии Крыма. Неблагополучной по бешенству животных объявили ограниченную территорию радиусом 2 километра от найденного зараженного животного на территории урочища Насыр и 1 километр от эпидемического очага возле села Азов. Кировское. Как уточняют в ведомстве, животных застрелили. Напомним, что ранее в этом месяце, 4 декабря, зараженных бешенством животных обнаружили сразу в двух районах Крыма. Еще один случай был выявлен в ноябре в селе Некрасово Красногвардейского района. Там обнаружили зараженную бешенством лису. И это были все основные новости к этому часу. Меня зовут Алена Бадюк. И далее я передаю слово моему коллеге Рустему Халилову. Вместе с директором Левада-центра Львом Гудковым он будет обсуждать, как изменилась Россия за этот год. Оставайтесь с нами, слушайте радио «Крым Реалии».